Сегодня у нас 22 марта 2010 года. Мы сегодня с вами продолжим тему, начатую на прошлом занятии. Тему, которую поднимает святой Авва Дорофей, которая именуется «О том, что должно проходить Божий путь разумно и внимательно». Очень коротко напомню о том, о чем речь шла на прошлом занятии. То есть в прошлый раз мы с вами говорили, что святые отцы нас призывают, первое, к тому, чтобы мы понуждали себя на все благое. То есть заставляли. Это обязательное условие для человека, если он хочет спастись. Если не будет заставлять, то спасения не будет. И второе, там же приводит слова святого Иоанна Кронштадтского, что не только себя заставляли, но и тех, кто нам подчинен, начиная с детей и дальше. То есть заставляли. Это обязательное условие, если хотим сами спастись и чтобы спастились тех, кого нам Господь вручил в свое подчинение. Далее. Мы с вами обсуждали вопрос, что добродетели – суть середина, тот царский путь. То есть, середина между излишеством и недостатком. Итак, царский путь. Помним, что у нас крайности приводят нас к погибели. Помним, что даже в добром, когда сатана видит, что нас на худое не толкнуть, он начинает нас толкать на крайность в добром, и мы с вами совершаем, становимся на путь, о котором сказано, что добрыми делами уложен путь в ад. То есть, если человек не постился, потом начинает поститься, и сатана его толкает на чрезмерный пост, он начинает сухоедение, неедение, а потом вообще поститься не может, надрывается. И так с каждым, с молитвами, начинает, то не молился, потом начинает столько набирать молитв, что потом и на молитвослов смотреть не может. То есть нам с вами уготовлена середина, царский путь. И вот как святые отцы указывают на эту середину. В частности, вот Авва Дорофей говорит, что так мужество находится посреди страха и наглости. Вот есть наглость, ведь преступники совершают преступления не по смелости, а по дерзости и по наглости. И вторая половина – страх. Мы помним, что мы с вами должны быть абсолютно бесстрашны. Почему? Потому что если человек чего-то боится, значит, он не верит в промысел Божий, не верит, что Господь о нем печется, и не верит, что все, что Господь ему попустит, будет ко спасению. Помним, у нас только один страх должен присутствовать. Страх, как бы не сделать какую-нибудь мерзость в глазах Божьих. Вот страх как бы не согрешить. Другого страха у нас нету. Мы не боимся ни инфляции, ни кризиса. Мы не боимся. Потому что помним, Господь сказал, я не видел праведника, а ще семя его, просящими хлеба. То есть, если человек живет праведно, ни он, ни его дети с протянутой рукой на улицу не пойдут. А если оставят с одним куском хлеба, то опять-таки помним, Господь нас проверяет, но без куска хлеба не оставит, а с одним может оставить, чтобы проверить, будем мы роптать, что на этот кусок невозможно намазать масло и колбасу положить, или будем благодарить за кусок хлеба. То есть Господь нас проверяет. Вот для проверки мы можем подвергаться всевозможным искушениям, скорбям, болезням и так далее. Ну вот. Но мы этого не боимся. Итак, почему? Мы идем вот этой серединой между страхом и наглостью. Дальше. Смиренномудрие посреди гордости и человекоугодия. Помним, гордость, когда пренебрегает всеми, к такому человеку не подойти. И наоборот, человекоугодие, когда человек угождает другому, даже идет на грех, но вот хочется угодить, чтобы было очень хорошо. И считает, что он смиренно поступает. Человек в его присутствии осуждает, он стоит и поддакивает. Вот это самый распространенный вид человекоугодия в наше время. К этому в основном склонен женский пол наш. Мужчины тоже, но мужчина может и обрезать, а женщина, как правило, стоит и поддакивает. Все, что худого рассказывают о соседях, о родственниках и так далее. То есть это человекоугодие. Дальше. Также благоговение посреди стыда и бесстыдства. Подобно сему и прочие добродетели. Итак, есть стыд, а есть бесстыдство. А помним, есть ложный стыд. Ну, один из видов ложного стыда – это когда человек на исповеди стыдится назвать свои грехи. Вот это ложный стыд. Итак, когда человек удостоился приобрести сии добродетели, то он бывает благоугоден пред Богом. И хотя все видят, что он ест, пьет, спит, как и прочие люди, но таковой благоугоден Богу за добродетели, которые имеет. То есть живет человек, как бы ничем не отличаясь от других. Ест, пьет, ходит, но угоден Богу. Почему? Пребывает в добродетелях, идет от этой середины пути. Но еще раз, все-таки такой человек, ну, если касается нашего времени, то от большинства людей крепко отличается. Отличается тем, что у него образ жизни православный. То есть он православно ест, когда надо поститься, когда надо не поститься. Он православно одевается, то есть так, как Господь заповедал, а не так, как одеваются безбожники. Он православно разговаривает, не употребляет ни скверных, ни матных слов и не участвует, не присутствует там, где это произносится. То есть образ жизни соответствует Евангелию и заповедям и прочим. Поэтому в корне отличается от большинства населения, которое живет безбожно. Даже многие из тех, кто ходят в храм, у них жизнь ничем не отличается от безбожника. Безбожник сквернословит, человек сквернословит, безбожник не постится, и этот пост нарушает, безбожник не молится, и он молитву опускает. Чем его жизнь отличается от безбожника? А считают себя верующими многие. И когда священник на исповеди начинает притеснять, вот как сказано, что должен понуждать тех, кого Господь предал в его руку, в подчинение. Когда начинает священник понуждать, что ты должен и этот грех пресечь, и этот, человек стоит и уговаривает священника, что он имеет полное право творить грех. Не желает, даже когда его понуждают и предлагают ему, не желает расстаться с грехом, потому что у него на каждый грех ему сатана внушил ряд оправданий. Так вот, еще раз, вроде человек ест, пьет, ходит, но все-таки он отличается. Ну, один из случаев, как-то наши сестры собрались на один из праздников на квартире для того, чтобы, ну, отпраздновать. Поели, попили, помолились. Вышли, погода хорошая, теплая, и идут они, а там кафе было, и из кафе много мужчин вышли на улицу покурить, и когда увидели стайку наших сестер, то они крепко изумились, и не выдержали, вслух стали говорить, говорит, откуда вы такие красивые, да, а все в платочках, а все в длинных юбочках. Они говорят, как не, мы такие же, как все. Нет, говорит, вы отличаетесь от прочих. Не накрашенные, не стриженные. Да? Вот. Ну, еще раз, сразу бросается в глаза. Только один облик православный выделяет из общей толпы верующего человека. Да? Ну, вот. То есть, все-таки мы выделяемся. Если, конечно, живем православно. А кто не внимает себе и не охраняет себя, тот легко уклоняется от всего пути направо или налево. То есть, или в излишество, или в недостаток. И производит в себе недуг, который составляет зло. Еще раз. Излишество и недостаток рождает в человеке зло. Как надо внимательно следить за собой, начиная с помыслов, речами, поступками и так далее. Авва Исаак пришел к Авве Пимену и увидел, что он льет воду на свои ноги. Приближившись к нему, он спросил, почему же некоторые весьма строго обращались со своим телом, не щадили его? Авва Пимен отвечал, мы учились умерщвлять не тело от страсти. Вот золотая середина. Видим, значит, подвижники так жили. Смотрите, зной, 60 градусов жара. Часами стоит человек на молитвах. Ну вот, кое-кто из нас уже знаком с тем, как отекают ноги, начиная от колен и ниже. Становятся как столбы, что земной поклон сделаешь с трудом. Вот кто достиг нашего возраста, уже с этим ознакомился. И вот, тем не менее, терпели старцы и даже не позволяли себе такой роскоши, чтобы водой, поливая на ноги, облегчить эти страдания. А вот, видим, Авва Исаак увидел, что Авва Пимен льет воду, и стал его укорять. Как же так, вот другие вот терпят, а ты? А он, видим, как мудро ответил, что мы не тело умерщвляем, а мы страсти умерщвляем. Ну, понятно, что многие страсти рождаются через тело, через вот те злые потребности, которые оно в нас вызывает. Так вот, на самом деле мы умерщвляем страсти. Вот если человек страдает многословием, пустословием, ну, не отрезает же он себе язык. То есть не тело умерщвляет, а умерщвляет страсть, которая заставляет этот язык вращаться во рту. Но некоторые так и поступают, когда говорят, вот приходят на исповедь и говорят, язык мой, враг мой. Все время пустословлю, празднословлю. Раз и обвинила язык, сама себя обелила уже. Значит, сама ни при чем язык, да, виноват. И тут и имеет в виду и самооправдание, и тогда спрашиваем, а Бога ты чем хвалишь? Не языком ли? Значит, он тебе враг. Итак, значит, враги мы сами себе, если мы умерщвляем свою плоть, но не умерщвляем страсть. Еще раз, если человек постится, он желудком, плоть свою он укрощает, но не укрощает прочие страсти, которые при помощи поста можно укротить, то понятно, что он неправильно, он тело, а не страсти умерщвляет. Так вот, этот царский путь, коим шествовали все святые, то есть середина золотая, все святые шли этим путем. Поприще же суть версты, суть различные устроения, которые каждый всегда должен считать и замечать непрестанно, где он, до какой версты достиг и в каком устроении находится. То есть человек должен наблюдать за собой, куда мы с вами идем. Кстати, вот не зря постоянно, когда идет речь о нашем поведении, о нашем образе жизни, употребляется слово «идти». Но человек сидит в пещере, постится, молится. Куда он идет? Да никуда он не идет, казалось бы. Но видим, как сказано, поступки. Слово «поступь» – это идти, поступь. Поступать. То есть наши поступки, они определяют и это движение, куда мы с вами идем, к добру или ко злу. Да? Итак, святый Ава указывает, именно мы подобны людям, которые имели намерение идти во святой град Иерусалим. Итак, мы с вами собрались идти в Иерусалим. Выйдя из одного города, некоторые прошли 5 верст и остановились. Все, больше не пойду. Другие прошли 10, иные совершили половину пути. То есть некоторые разного расстояния достигли, а иные немало не прошли по нем, но пребывают вне ворот, в смрадном предместье его. То есть мы помним, что раньше все нечистоты, они вывозились за город, и там в предместье, но в частности помним гиена откуда пошла, да? То есть это ущелье было в Иерусалиме, куда сбрасывали все нечистоты, и там постоянно поддерживался огонь. Бросали туда горящие вещи, чтобы там уничтожались все бактерии, микробы, там прочее. Вот. И она постоянно смрадно горела. Вот это гиена огненная. Да? Итак, вот одни дошли и там в смрадном месте находятся. Из тех же, которые находятся на пути, случается, что некоторые пройдут 2 версты и, заблудившись, возвращаются. Или, прошедшие 2 версты вперед, отходят 5 назад. Другие же дошли до самого города, но остались вне его и не вошли внутрь города. Тоже бывает с нами, ибо некоторые из нас оставили мир и вступили в монастырь с намерением стяжать добродетели. Ну вот то же самое можно сказать и о нас с вами, что некоторые вступили на путь христианства с намерением стяжать добродетели. То есть вот мы обратились к Богу, начали ходить в храм, то есть встали на этот путь. И одни сделали немного и остановились, иные больше, а другие совершили половину дела и остановились. Вот есть такой грех, называется самодостаточность. Когда человек считает, что вот то, что он знает, этого достаточно для спасения. Большинство прихожан, подавляющее большинство, страдает этим грехом. Научилась, сколько раз надо кланяться в храме, как креститься, вычитывать каноны перед исповедью, каяться и причащаться. И считаю, что все. Этого достаточно, чтобы спастись. Почему? Делом выказывают, что так считают. Потому что не читают ни священного писания, ни священное предание, ни учение святых отцов. Откуда это видно? Если человек начинает это изучать самостоятельно, у него обязательно появляются вопросы, и он подходит к священнику: «Батюшка, я вот тут прочитал, а вот как там?» То есть нет этого. Даже если спрашиваешь, читаешь? Нет, не читаю. Иногда. Да? То есть вот это самодостаточность. Считает, что это достаточно для спасения. Ходить в храм, ставить свечки, кланяться и прочее. Так вот, вот полпути прошли и остановились. Иные всего ничего не сделали, но, думая, что вышли из мира, остались в мирских страстях и в злосмрадии их. Вот это о нас с вами. Думали, что мы вышли из мира, то есть, что мы оторвались от безбожников, мы ж ходим в храм, молимся, исповедуемся, причащаемся. Но как страдали страстями, так и страдаем. И не боремся с ними. Еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас у нас заканчивается уже Великий пост. И пора уже подсчитывать доходы. Вот от какой страсти за этот пост освободилась? От какой страсти за этот пост освободились? Если не находим, то значит мы остались в этом злосмрадии этих страстей. Грош цена всем нашим с вами постам и хождением в храм. У нас с вами диета была, а не пост. Если мы с вами ни одну страсть в себе не укротили так, чтобы она голову вообще не поднимала. Иные совершают немного доброго и опять разоряют это. А некоторые разоряют и более того, что совершили. Ну да, вначале, когда загорелись, стали ходить в храм, вот и постились, и молились так прилежно, а сейчас через пень-колоду и рассеяно, и прочее. То есть, если обрелемся, то обратим, что вначале человек горит, пока Господь его вот эту огонь разжигает в сердце, человек еще начинает гореть, но сам в эту топку не подбрасывает, потому что это надо себя заставлять, понуждать, это то, с чего мы начали. Это же надо понуждать себя, вот бросить в топку, это понудить, зачерпнуть уголь и туда бросить. А у нас с вами на это не хватает ни ума, ни желания, самое главное. И топка наша с вами гаснет. Потом удивляемся, почему нерадение, почему опустошение. Другие же, хотя и совершили добродетели, но имели гордость и уничижали ближнего, а потому не вошли в оград, но пребывают вне его. На самом деле гордость у нас с вами превыше всех. И надмение, и презрение к тем, кто не живет по-христиански и прочее. Ну, самый большой показатель того, что мы с вами вне града остались, не вошли в него по гордости, это осуждение. Вот кто не осуждает? Значит, понятно, это признак гордости и превозношения. Если человек не гордый и не превозносится, то он считает себя хуже всех. Поэтому видит только свои согрешения и не видит согрешения другого. А если и видит, то тут же оправдывает. Поэтому сочувствует и сострадает, и не осуждает. Поэтому вот такой человек вошел в город. А мы с вами все топчемся за порогом. Следовательно, и эти не достигли своей цели. Ибо хотя они дошли до самых ворот града, но остались вне его. А потому и сии не исполнили своего намерения. Вот нам наш путь с вами к Богу. Да? Значит, через пень-колоду. Итак, каждый из нас должен замечать, где он находится. Вышел ли он из своего города, но остановился вне ворот в смрадном предместье его, то есть в страстях. Или прошел мало, или много. Или достиг до половины пути, или идет две версты вперед и две назад, то есть топчется на месте, сползает. Или дошел до града и вошел в Иерусалим, или хотя достиг до города, но не мог войти в него. Каждый пусть рассматривает свое состояние, где он находится. То есть непременно, вот почему говорят, внимай себе, следи за собой. Мы же зоркие до других. Мы такие зоркие, кто что делает, то как живет. А вот до себя у нас как-то полная слепота. Отсюда беда. Потому что не рассматриваем, где мы находимся, докуда дошли. Есть три устроения души в человека. Он или действует по страсти, или сопротивляется ей, или искореняет ее. Итак, вот это зло-смрадье страсти. Значит, итак, одно устроение. Человек действует по страсти, то есть не задумываясь. Хотя и знает, что этого делать нельзя, но как только страсть обуревает, тут же идет по пути. Или сопротивляется ей, или искореняет ее. Вот три пути. Итак, действует по страсти тот, кто приводит ее в исполнение и удовлетворяет ей. Итак, тот, кто удовлетворяет страсть, это действует во страсти. Дальше. Сопротивляется ей тот, кто не действует по ней и не отсекает ее, но любомудствуя, как бы минует страсть, однако имеет ее в себе. Итак, вот человек сопротивляется, но страсть носит в себе. То есть не умерщвляет себе страсти. Носит. Итак, некого брата беспокоил дух любодеяния. Он пошел к весьма опытному старцу и спросил его: «Блаженный отец, прими на себя труд, помолись за меня, ибо обуревает меня страсть любодеяния». Старец согласился и начал прилежно день и ночь молить о нем милосердного Господа. Через какое-то время опять пришел к нему брат и снова спросил молитвы, более усиленной. Опять старец молился о нем, молился еще усерднее. И в третий раз пришел монах к нему с той же просьбой. Потом начал приходить часто, повторяя просьбу. Старец, видя это, очень опечалился и удивился, почему Господь не внимает его молитве. На следующую ночь Господь открыл ему, что этот монах объят недугом нерадения, что он по причине своей расслабленности произвольно услаждается плотским вожделением сердца. То есть вот это то, что не понуждает в себе отсечь. Душевное состояние монаха было показано святому старцу таким образом. Он увидел, что этот монах сидит, а дух любодеяния играет перед ним, принимая различные женские образы, созерцанием которых монах услаждается. То есть, видим, на деле он не творит этот грех, но страсть в себе он имеет. То есть услаждается ей. Увидел он и то, что ангел Господень присутствовал тут и приходил в величайшее негодование на монаха за то, что тот не вставал, не повергался в молитве пред Богом, но более и более услаждался греховными помышлениями и мечтаниями. Таково было откровение, дарованное святому старцу. Он понял, что молитвы его не услышаны по вине нерадению просившего молитву монаха. Когда монах пришел в очередной раз, старец сказал ему: «Брат, в действии страсти любодеяния ты виноват потому, что услаждаешься скверными помышлениями. Невозможно отступить от тебя нечистому духу любодеяния по молитве других, молящихся Богу о тебе, если ты сам не возложишь на себя подвигов, поста, молитвы, бдений, плача, чтобы Господь наш Иисус Христос излил на тебя милосердие свое, послал тебе в помощь благодать свою, при содействии которой возможно будет тебе противиться греховным помыслам». Вот этот случай, он очень часто в жизни демонстрируется следующим образом. Приходит, батюшка, помолитесь, вот тут у меня тут не получается, и там не получается. Раз, другой, говоришь, надо вот делать так и так. Приходит снова, батюшка, помолитесь, не получается. Спрашиваешь, а вот это делала? Нет. А зачем тогда приходишь? Зачем спрашиваешь, если не исполняешь? Да тут можно лоб свой разбить об пол и молиться за человека. Он сам палец о палец не ударяет для того, чтобы избавиться от этого. Как можно его вымолить? А это такое обнадеживание. Ну, батюшка за меня помолится, может и получится. Оно не получается. Хотя бы святые отцы, эти врачи духовные, со всем тщанием, со всем усердием умоляли милосердного Господа, Спасителя нашего, за тех, которые просят помочь им молитвами. Но молитвы святых не принесут им никакой пользы, если они сами будут пребывать в нерадении и расслаблении, насколько, нисколько не помышляя о спасении души. Брат, услышав это, умилился и по наставлению старца начал удручать себя постами, молитвой и бдением, чем привлек к себе милость Божию. Тогда дух нечистой страсти отступил от него. Вот видим, как работает пост и на что он направлен. Пост и молитва. На что? На то, чтобы привлечь к себе милость Божию. Вот привлечь к себе милость Божию, которая даст силы на борьбу со страстями. А если пост это просто ради поста, он никому не нужен, такой, кроме бесам. Пост ради поста. Поститься, потому что пощусь. А искореняет страсть тот, кто подвязается и делает противные страсти. Но эти три устроения имеют великую общность. Итак, тот искореняет, кто противится и искореняет. Но, видим, у всех трех имеется одна общность. Например, назовите какую угодно страсть, и мы ее разберем, говорит святой Ава Дорофей. Хотите ли, скажем, о гордости, хотите, скажем, о блуде, хотите лучше, чтобы мы поговорили о тщеславии, ибо мы весьма побеждаемся им. По тщеславию человек не может слышать слова от брата своего. Вот многие по слепоте духовной не видят в себе вот этих страшных страстей. В частности, одни не видят жадности, другие не видят гордости, а третьи вот этого тщеславия. Нет, говорит, я не тщеславный. А вот итак, еще раз. Если человек не может слышать слово от брата своего, значит как? По тщеславию. Если мы не переносим слово, которое нам скажут, оно вызывает у нас обиду, неприязнь по отношению к тому, кто нам сказал. Значит, у нас это по тщеславию. Значит, мы о себе возомнили, что мы такие все из себя, а вдруг нам сказали всю правду про нас, да? Которая нам кажется ложью. Мы же добрые, мы всем помогаем, мы не жадные. Вдруг нам говорят, да ты жадный, и вообще ленивый, это я-то ленивый, да? И сразу проверяется. Вот человек каялся на исповеди, каюсь, я ленивая, там прочее, тут же пришли, тут же Господь проверил, сказал, ты ленивая, ты я-то ленивая, да я с утра до вечера, да я и то, и уже перемыла, перестирала. Итак, если человек не может слышать слово от брата своего, почеславлю, иной, когда услышит одно слово, смущается или отвечает 5 слов или 10 на одно слово, и враждует, и огорчается. Но это мы с вами. Нам слово скажи, мы пять навстречу точно. Скажем, на себя посмотри и вообще. И когда спор прекратится, он продолжает иметь помыслы на сказавшее ему онное слово и помнит зло и жалеет, что он не сказал более того, что сказал. То есть, даже видим, если человек ничего не ответил вслух, внутри все сказал, мало того, разошлись, а внутри там помнит, он мне и это сказал, и то, и вот жаль, что я ему не сказал вот того, надо было вот это еще сказать, и то надо было сказать. И говорит в себе еще худшие слова, чем сказать ему. И постоянно говорит, зачем я не сказал ему то-то, то-то? Зачем он мне это сказал? И я ему то-то скажу. И постоянно гневается. Вот одно устроение. Это значит, что зло обратилось в навык. Еще раз. Если у нас с вами продолжается разговор с обидчиком внутри, значит, зло у нас обратилось в навык. Если у нас есть сожаление, что мы не сотворили, не сказали ему то и не сказали это, еще надо было стукнуть, да, чтобы первый не лез, чтобы знал на будущее. Вот если у нас это есть, видим, то в нас пребывает еще один страшный грех. Это сожаление о несделанном грехе. Вот единицы, кто кается в этом грехе. А ведь сколько раз сатана напоминает человеку в памяти, особенно когда уже возраст преклонный, напоминает молодые годы и говорит, вот там могла бы сделать грех, и вот тут мог бы сделать. Эх, жаль, не сделал. То есть вот это сожаление о несоделанном грехе, которое сатана все время возбуждает, особенно это касается, когда касается блудной страсти. Вот жалко этому отказала и тому, а за это вышла замуж. Надо было мне, вот надо было за того, да? Вот. Значит, о том всю жизнь мучилась. Еще раз, вот сожаление о несоделанном грехе, это грех, который внутри возбуждает все страсти, который образовался в навык. Навык, который образует зло. Вот тут сожаление о том же, сожаление о несодеянном грехе. Ведь грех огрызаться. А вот жаль, я не то не сказала, и это не сказала. Сожаление о несодеянном грехе. Бог да избавит нас от такого устроения, ибо оно непременно поджит муки. Потому что всякий грех, исполняемый на деле, подлежит аду. И хотя бы таковой человек не захотел покаяться, и если он захотел покаяться, но не может один преодолеть страсти, если не получит помощи от некоторых святых, как сказали и отцы. То есть, видим, что даже если делом человек не совершил, но внутри это совершает, то он подлежит муке. Первая мука, которую мы видим, он претерпевает здесь, на земле. Мука от того, что бес сидит в сердце и гложет его. Вот не сказала, вот не сделала, вот надо было. И вот эта ненависть к человеку, который нам досадил, но которому мы не ответили в должной для нас форме, хотя и сказали все, что думали, но мало сказали, надо было и это еще, да? Вот это гложет сердце, здесь, это уже начало, преддверие ада, а потом гореть будет за то, что с таким сердцем жил и с таким сердцем отправился на тот свет. Посему-то, я всегда говорю вам, старайтесь отсекать страсти, прежде, нежели не обратиться вам в навык. Мы помним, да, в случае, когда у игумени племянница будучи монашкой, вдруг в молодом возрасте умерла, и когда игуменья просила Господа, чтобы показал, где она находится, увидела, что ее племянница горит в аду, и она призналась, что она туда попала за то, что в храм приходил юноша, а она все время разглядывала его лицо и занималась пребыванием в помыслах. Вот, казалось бы, ничего страшного. Нет, страшно. Не пресекала эту страсть, жила с ней, ну и обрела ад. Когда Господь убедился, что уже покаянию нет места, тогда нет смысла пребывать человеку на земле. Еще раз, нам с вами есть смысл ходить по этой земле, пребывать на ней, только до тех пор, пока еще есть надежда на покаяние и исправление. Как только эта надежда потеряна, здесь нечего. Суд. Все. Другой. Когда услышит слово, хотя и смущается, и также отвечает 5 слов или 10 на одно, и жалеет, что не сказал других 3 худших, и скорбит, и помнит зло, но по истечении нескольких дней изменяется. Ну вот, позлобствовал немножко, несколько дней. Надо было и то, надо было и это, ну, потом отошел. Да? Другой проводит неделю в таком состоянии и переменяется, а иной изменяется и через день. Вот некоторые, я быстро схожу. Другой же оскорбляет, ссорится, смущается и тотчас обращается. То есть тотчас прощает и... Видите, сколько различных устроений. Итак, вот многие себя оправдывают тем, что «да я быстро отхожу». То есть, конечно, что гневишься, «да я быстро отхожу». Ну, там день-два пообижаюсь и все. Да? Значит, а некоторые, да вообще, я полчаса и все, и больше уже нет, самое, не обижаюсь. Да какая разница, сколько времени творить грех? Если он в человеке пребывает хоть какое-то мгновение, и человек не приносит покаяния и не старается его изжить, он будет наказан. То есть он сам себя наказывает. Итак, нет оправдания тому, что я быстро отхожу. Однако, все сие люди, пока они исполняют страсть, подлежат аду. И за 1 минуту будет ад. И за 1 минуту, если человек обратил уже это в навык и не смущается тем, что он гневится, а потому что нашел оправдание, я быстро отхожу, ничего страшного. Ну, потому что наорал, да? Ну, что нагневился. А то, что человеку досадило, нанес рану в сердце, ну, я же быстро отошел. А быстро ли отойдет тот, на кого мы возвели вот эту рутину всю? На кого мы кричали, упрекали, укоряли? Отойдет ли он быстро, так как мы? Нет. А мы успокаиваем себя. Почему? А мы всегда правы. Если мы накричали, мы справедливо накричали. Все. Вот этим мы себя успокаиваем. И что ж просить прощения, если справедливо? Я же справедливо сказал. Всю правду сказали. Все. Вот такая беда. Это когда мы за собой не наблюдаем. Скажем о тех, которые сопротивляются страсти. Иной, когда услышит слово, печалится, но не о том, что его оскорбили, а о том, что он не понес сей обиды. Таковой находится в состоянии подвязающихся и сопротивляющихся страсти. То есть, видим, если оскорбили человека, а он опечалился, но не о том, что его оскорбили. Вот меня оскорбили, один опечалился от того, что оскорбили. Меня оскорбили, я бедный несчастный. Вот грех саможаления. Бедный несчастный, меня оскорбили. А о том, что Господи не смог перенести, надо же, внутри там зашевелилось. Вот накричали на меня, а внутри там шевельнулось, у меня неприязнь, шевельнулось недоброжелательность к этому человеку. Вот такой сопротивляется греху. Итак, начало сопротивления – это видеть в себе грех, вот этот грех недоброжелательства, грех, что не можем понести. То, что Господь справедливо попускает, чтобы над нами свершилось. Итак, другой подвизается и трудится, но, наконец, побеждается понуждением страсти. То есть, вот старается человек, и все-таки впал в грех. Иной не хочет отвечать оскорбителю, но увлекается привычкой. То есть, вот уже человек знает, что оскорбителю отвечать нельзя. Но настолько навык обратился, что уже хочет, не хочет, у него с языка срывается в ответ. Это мы с вами. Если не с языка, то внутри. Внутри у нас там обязательно. Я, говорит, молчу, я молчу. Ты толку молчу, если внутри там котел кипит. Другой старается не сказать отнюдь ничего обидного, но скорбит о том, что ему досадили. Однако осуждает себя за то, что скорбит, и раскаивается всем. То есть, да, досадили, есть там скорбь, но он, Господи, прости, да, вот скорблю, что я все-таки допустил в сердце это, прости меня, начинает каяться. Иной не огорчается оскорблением, но и не радуется о нем. Вот до чего дошли. Радоваться за то, что тебя оскорбили. Значит, вот эта ступенечка, как она нам? По карману? Обрадоваться, когда нас оскорбили. Значит, обрадоваться можно, если человек трезво на себя смотрит. Тогда он говорит, что обо мне сказали всю правду. Слава тебе, Господи, я ослеп в своем самодовольстве и забыл, кто я есть на самом деле. А вот тут человек мне всю правду про меня сказал. Слава тебе, Господи, теперь буду знать, в чем каяться. Значит, и в жадности, и в ленности, и в том, и в всем, вот в чем меня обличили здесь, он друг, и в ноги упал оскорбителю, и сказал, спаси тебя, Господи, ты правду про меня сказал, ты меня спасаешь, да, вот, так в следующий раз и будем делать, да, мужу, не в пояс, в ноги, вот, и ой, спасибо, родной, ты правду сказал, и муж тоже, как только жена обличает, сразу поклон, поясной, да, вот, спасибо тебе, вот, сейчас пойду в хартию запишу, чтобы не забыть, в чем покаяться на исповеди, что я и то сделал, и это сделал, да, ну вот, значит, отныне так мы с вами и будем делать, и тогда будем радоваться, слава тебе, Господи, да, что ты меня не оставил, что ты меня грешного, вот хоть один осмелился, все боятся, из лицемерия мне сказать, кто я есть на самом деле. А это правду про меня сказал. Все, не хочешь, чтобы я погиб. Ведь на самом деле, когда мы с вами обличаем, ведь не по злобе мы, особенно родным и близким, говорим, что ты делаешь то, делаешь это, вот смотри, ты здесь неряшливо, здесь так сделал, а здесь не то сделал. Мы для чего хотим? Чтобы человек исправился и спасся. Правильно? Да? Во. Так мы считаем. А считает ли так тот, кого мы наставляем на путь правый? Нет. Он считает, что его оскорбляет, что он таковым не является. Вот теперь поменяемся местами. Значит, будем теперь твердо помнить, что тот, кто нас наставляет, это не упрекает, не укоряет, он хочет нашего спасения. Слава тебе, Господи! Вот. Наконец-то у меня появился учитель, да, вот, который меня будет спасать, указывать мне на мои недостатки и прочее. Итак, отныне мы в оскорбителях видим своих благодетелей и радуемся. Вот тогда даже тени не будет внутри досады, обиды, злобы. Даже тени не будет, потому что благодетель. Ну, слава тебе, Господи. Бога сразу хвалим, что дал такого. Слава тебе, Господи. Ну вот. Вот эти все сопротивляются страсти, но два из них имеют отличие от прочих. Вот то, что мы перечислили, кто сопротивляется, два имеют отличие. Какое? Кто побеждается в подвиге и кто увлекается привычкой, тем угрожает опасность подвергнуться беде действующих по страсти. То есть, если человек подвизается, трудится, но все-таки страсть его побеждает, и он впадает. Ну вот, я говорю, я молчала, ну тут не выдержала, и все ему сказала. А? О, значит, что сделала? Победилась страстью гордости, да, высокоумия и чего прочего, и злобой. То есть, не прощала, камни за пазуху складывала, а потом все пульнуло сразу, оптом. Да, вот ты и то, ты и это. Итак, вот победилась. Значит, вот такой человек действует по страсти. Дальше, кто не хочет отвечать, но все-таки по привычке это делает. Ну вот нет уже желания огрызаться. Но нет-нет, да, огрызнется. Да? Вот, то есть увлекаются привычкой. Эти люди подвергаются опасности, подвергнуться беде действующих по страсти. То есть, если человек сопротивляется, но все-таки делает, это действующий по страсти. У нас есть такая беда. Когда приходят на исповедь, и вот видишь, что человек перечисляет грехи, и понимаешь, что вот этот грех не назвал человек, и тот грех не назвал. И спрашиваешь, этот грех делаешь? Я стараюсь не делать. А этот? Тоже стараюсь не делать. А слушай, а что не каешься? Ну правильно, а что каяться, если человек старается? Он же старается, правильно, да? Значит, и не считает нужным в нем каяться. Ведь и старался и сделал, это не избавит от наказания. Ведь то, что старался, а все-таки сделал, будет судиться как сделавший, как действующий по страсти. А вот это вот сатана внушает, ну ты же стараешься. Ну что там, какая старалась? Ну там 2-3 раза сделала. Спрашиваю, если вор старался не воровать, но по понедельникам ворует, будет он терпеть наказание или нет? Некоторые говорят, ну батюшка, ну вы сравнили. Я же не ворую. Да? Все, ну действительно, он же не ворует. Хотя смертный гнев творит. Итак, мало того, говорим, что на исповеди мы говорим, если даже священник спрашивает, старалась, мы говорим, каюсь, батюшка, плохо старалась, потому что старалась, уже бы не делала. Итак, сказал же святой о них, что и они в числе сопротивляющих страсти, ибо произволением своим остановили страсть и не хотят по ней действовать, но скорбят и подвизаются. То есть, все-таки сопротивляется тот, кто скорбит, кается и противится. Рано или поздно Господь освободит. Находятся и такие, которые стараются остановить страсть, но по внушению другой страсти. Один молчит по тщеславию, другой по человекоугодию или по иной какой-либо страсти. Сие злым хотят исцелить злое. То есть, видим, что некоторые молчат и не отвечают по тщеславию. Он говорит, ну что, я буду если с больными не разговаривать, что, больного обижаться, да? Вот так. То есть, по тщеславию сразу превознеслись над человеком, Ну, что там ему? Что с ним? Ну, что с ним? Он же больной, что с ним возьмешь? Да? Только поэтому не огрызаемся. Если с сочувствием сказали, Господи, помоги больному, да? Это одно. А другое с презрением, он же больной. Вот. То есть, по тщеславию. Другой по человекоугодию молчит. Ну, понятно, если начальник что-то скажет, то уж попробуй ответь. Особенно в наше время кризиса. Мгновенно без работы останешься. Вот. Тут уж надо молчать. Хотя внутри все кипит. А мы помним, что молчит тот, у кого внутри не кипит. Вот тот молчит. Но Авапимен сказал, что зло никак не истребляет зла. Таковые принадлежат к действующим по страсти, хотя и сами себя обольщают. Вот то, что человек молчит и не произносит по тщеславию или по человекоугодию, это не значит, что он этой страстью не страдает. Еще раз, внутри кипит. То есть этот человек себя обольщает. И раз обольщается, значит не кается. Раз не кается, никогда не исправится. Ведь мы помним, что помощь на борьбу со страстью можно получить только через покаяние. Человек кается, просит у Бога прощения, просит помощи на борьбу с этой страстью. Да, получает ее. Наконец, желаем сказать о тех, которые искореняют страсть. Иной радуется, когда его оскорбляют, но потому, что имеет в виду награду. Сей принадлежит к искореняющим страсть, но неразумно. То есть, да, вот меня оскорбили, а я, ну, слава, я промолчал, ну, все, венец получил. Все, венец, ну, это понятно, а что от этого, что ожидать от того, который оскорбил, он такой и есть. А я вот промолчал, все, я уже венец получил. То есть это неразумно поступающий. Другой радуется, получая оскорбление, и думает, что он должен быть претерпеть оскорбление, потому что он подал повод к тому. Сей разумно искореняет страсть. Еще раз, вот тот, кто радуется за оскорбление, считая себя виноватым, потому что повод подал. Ну вот, скажем, накричали на человека, ну, накричали на него даже, скажем, несправедливо. Ну, не делал он этого, а на него накричали. А он радуется от того, что он понял, что сам послужил поводом. И говорит, Господи, прости меня. И говорит, ты меня прости, что я тебя в раздражение ввел. Прости меня. Уже виноват в том, что ввел в раздражение. Уже правильно ввел, неправильно ввел в раздражение человека. Страшный грех. А мы с вами не считаем в большинстве своем это за грех. То есть ввести в раздражение мы считаем, что виноват тот, кто впал в раздражение. Говорит, что ты на меня кричишь? Вот как только скажешь, что ты на меня кричишь, значит, мы недостойны крика, и виноват тот, кто кричит. Ты что кричишь? Да? Итак, еще раз. Вот если человек не считает, что он виноват, что ввел в раздражение, то находится в страшном заблуждении. Еще раз хочу напомнить, что по церковным правилам, если священник ввел в раздражение епископа, то его положено лишать сана. И не сказано, что справедливо ввел в раздражение, несправедливо ввел в раздражение, виноват. И такое страшное наказание для священника страшнее нету лишить сана. Вот помним, что одно из наказаний страшных – это запрещение в священнослужение, следующее – лишение сана. И вот за раздражение. А мы с вами, сколько нас раз надо лишить христианства за то, что мы в раздражение людей ввели, и при этом не покаялись, не увидели себя виноватыми и не попросили прощения ни у Бога, ни у человека. Ведь как страшно! Ведь постоянно кого-то вводим в раздражение. и считаем его виноватым, еще и ненавидим его. Хотя причина в нас, не будь нас, не будь раздражителя перед глазами. Так и раздражения не было бы. Уже не важно, правильно, неправильно сделал. Я виноват, я раздражитель, я вот здесь стоял. Прости, прости, все. Так вот, кто так поступает, тот разумно поступает. Ибо принимать оскорбления, возлагать вину на себя и почитать все находящее на нас за наше собственное, есть дело разума. Так, если на нас что-то обрушивается, это наше собственное. Я виноват. Вот это дело разума. Потому что каждый, молящийся Богу, Господи, дай мне смирение, должен знать, что он просит Бога, чтобы он послал ему кого-нибудь оскорбить его. Итак, запомнили на всю оставшуюся жизнь, что если просим, Господи, дай мне смирение, значит, просим, Господи, дай мне кого-нибудь, чтобы меня оскорбили. Ага, после этого не будем просить смирения, да? Не, ну, конечно, оно надо. Кому хочется лишний раз оскорбление претерпевать? Значит, просите просить смирения, и все, и не будет оскорбляющих, да? Вот, значит, еще раз. Почему просим послать человека, чтобы нас оскорбили? Потому что как обнаружишь смирение, если тебя никто не будет притеснять? Так и будем про себя думать, что мы смиренные. А вот тут Господь и попускает, чтобы нам пришел тренер и начал нас тренировать в смирении. Да? Это точно так же, как легко быть честным там, где украсть нечего. Хожу честный. Господь обязательно попустит случай, где можно будет украсть. Ну, к примеру, проехать одну остановку без билета. Ну вот, ну не успела. Да? И все, и оправдалась. Да? Обязательно проверит, честный или вор. Итак, когда кто-либо оскорбляет его, то он и сам должен досадить себе и уничижить себя мысленно, чтобы в то время, когда другой смиряет его извне, он сам смирял себя внутри. То есть самоукорение, замечательный добродетель. То есть нас укоряет и говорит, ты то сделал, это сделал, ты такой, и ленивый, и прочее. Мы, да-да, я ленив, прости, Господи, я и ленив. То есть мы изнутри сами себя оскорбляем, унижаем, говорит, да, так и есть, все правду сказал. Помним, что на устах, то будет в сердце. Да? Ну вот. А потом обрадовался, о, какой я молодец, смотри, оскорбил себя, да? Все. И начал тщеславиться. Да, все, загордился. Вот. Другой не только радуется, когда его оскорбляют, и почитает виновным самого себя, но и сожалеет о смущении оскорбившего его. Бог доведет в нас такое устроение. Итак, значит, радуемся, что нас оскорбляют, значит, исправляют. Слава тебе, Господи, исправимся. Себя виновным почитаем, что мы предмет раздражения и прочее. Да? Дальше, жалеем, что человека в раздражение ввели, в смущение, прости, брат. Да? И внутри там такое, ну надо же, человека довел, да? Вот. До того, что на меня кричать начал. Господи, прости меня. Значит, не понимаю я нормальным словом. Вот раз на меня орут, значит, я не понимаю обычным словом. Уже до того человека довел, что он постоянно меня орет. Все. Ну, что это за человек, на которого орут? Значит, он нормальным словом не послушает, не понимает. Если понимал нормальное слово, так кто бы орать стал? Кто бы сказал, вот возьми и перенеси туда. Взял и перенес. Кто кричать будет? А если сказал, возьми, перенеси, что у тебя слуха нет? Ты что, не слышишь?
Он не слышит, он глухой. Тогда начинает громче говорить, чтобы он услышал. То есть кричать начинают. Тогда услышал, вроде. А то иногда и не слышит. Так вот, еще раз. То есть мы смущаемся, что человека доводим до крайности, что на нас ругаются, что на нас голос повышают. То есть вина в нас, прости, Господи. Итак, видите ли, сколь обширны сии три устроения, говорит святой Ава. Итак, каждый из нас пусть рассматривает, как я сказал, в каком он находится устроении. Добровольно ли он действует по страсти и удовлетворяет ей? То есть добровольно идем на поводу. Или, не желая действовать по ней, побеждается ей, вот не хотим, но все-таки не удержались. Раз не удержались, два не удержались. Или действует по страсти, увлекаясь привычкою, и, сделав это, скорбит и кается, что так поступил. Что вот, Господи, прости, надо же, вот, ну, когда, ну, как избавиться, да? Вот, значит, правильно... Подойти к священнику еще раз, но не на исповеди, а вне службы, и сказать: батюшка, вот такая беда, не могу избавиться, что делать? Выпишет священник рецепт. Итак, или подвязается разумно остановить страсть, или подвязается против одной страсти ради другой, как мы сказали, что она молчит по тщеславию, или по человекоугодию, или вообще по какому-либо человеческому помыслу. То есть есть много предлогов, когда человек ради одной страсти подвергается другой. Еще раз, страсть человекоугодия в нем сидит, и ради этой страсти он молчит, то есть другую страсть не творит, но опять-таки ради страсти. Или он начал искоренять страсть, и разумно, или оскорняет ее, и делает противное страсти. Каждый пусть узнает, где он находится, на каком поприще. То есть каждый должен заглянуть в свое сердце и обнаружить, докуда я дошел, до какого пути, как я борюсь со страстью, с любой. Это мы с вами только тщеславие разобрали, и то не до конца. Если будем копать, мы там очень крепкую найдем поприще такое. Итак, итак, с каждой страстью, это просто на примере одной, заглянуть, как я борюсь со страстями. Ибо мы должны испытывать себя не только каждый день, но и каждый год, и всякий месяц, и каждую неделю, и говорить: прошлую неделю меня так беспокоила сия страсть, а теперь каков я? Сдвинулись мы с места? Где были, там и остались. Вот заканчивается пост. Вступили мы в пост со всеми страстями. Мало того, видим, они в посту еще и обострились. Крепко обострились страсти. А? Вот. Еще раз хочу предупредить тех, кто себя обнадеживает. Ну, пост кончится, значит, будет легко. Уже разговеемся, да? Не будет легко. И кончится страсть, и испытание не закончится. Бывает после поста на той же светлой седмице такие искушения, покрепче, чем в посту. Это человеку, который расслабился, решил, раз пост кончился, уже все, можно расслабиться, разговелся и объелся. Все. И потом не знаешь, что с желудком делать. И начались скорби. Да? Также и каждый год спрашивать себя: прошлого года я так побежался сею страсти, а ныне каков? Ну-ка прикинем, с прошлого года от какой мы страсти избавились с вами? Как-то тоскливо делается, да? Угу. Так и всегда должны испытывать себя, успели ли мы сколь-нибудь, или находимся в том же устроении, в котором были прежде, или впали в худшее. Это про нас с вами. чем дальше копаешь, тем больше видишь, что не одна змея, так другая голову поднимает, а то все вместе сразу. А мало того, эти змеи большие, они еще маленьких змеенышев наплодили в сердце, и те грызут его. Бог дадаст нам силу, чтобы мы, если б и не успели искоренить страсть, то, по крайней мере, не действовали по ней и сопротивлялись оной. То есть, если мы не искоренили, хотя бы не делали это, делом не творили и постоянно сопротивлялись, хотя бы. Да? И помним, что если будем постоянно понуждать себя на борьбу, то Господь непременно даст силы освободить от страсти, если не будем себя обольщать, что что толку, все равно не справлюсь и так далее. Некий из отцов говорил, один труженик был внимателен к себе, но случилось ему немного вознеродеть. В этот момент, осознав все, он сказал, «Душа, доколе ты будешь не родить о своем спасении? Неужели не боишься суда Божия? Не объята ли ты беспечностью? Не предана ли влечением вечным мучением?» Говоря это саму себе, он подвигся на дело Божие. Когда он творил молитвословие, пришли демоны – и возмущали его. Он же говорит им, «Почему вы беспокоите меня? Неужели недовольны нерадением прошлого времени?» Демоны говорят ему, «Когда ты был в беспечности, и мы были беспечны к тебе. Когда ты опять восстал против нас, и мы восстали против тебя». Услышав это, он еще более подвиг себя на дело Божие и преуспевал благодатью Божией. Итак, видим причина, почему вдруг в нас страсти вспыхивают с необычайной силой. А потому что, когда мы беспечны и бесы не трогают, она там живет у нас, эта страсть, потихонечку. Мы живем ни шатка, ни валка, мы с ней сроднились, мы к ней уже привыкли, ну вот как повседневная рубашка. Было время, когда вот настолько было распространено вот это явление, когда приходили на исповедь и говорили, спрашиваешь, в чем будешь каяться? Ну, какие у меня грехи? Ну, повседневные. Осуждал, пустословил, празднословил, сквернословил, не постился, не молился. Повседневные. Это что? То есть, ну, все, ну, это как рубашка. Она уже к ней привык, принюхался, она уже тут не трет, не жмет, так хорошо, ну, повседневная, да? Вот. И живет с этими повседневными грехами, и бесы его не трогают. Поэтому так спокойно на исповеди перечисляет, как будто Бог не знает, что он сделал. При этом ничуть не собираясь исправиться. Так вот, и бесы не навалятся. Но как только начинаем сопротивляться, бесы навалятся. Еще видим, пост – лучшее время для покаяния и исправления, поэтому особенно свирепствуют. Ибо поистине, тяжкое дело действовать по страсти и не сопротивляться ей. Скажу вам пример. Кому подобен тот, кто действует по страсти и удовлетворяет ей? Он подобен человеку, который, будучи поражаем от врага своего стрелами, берет их и собственными руками вонзает в свое сердце. Так, видим, что бесы вонзают в нас огненные стрелы страсти. На самом деле святые видели воочию, как бесы пускают огненные стрелы в сердце. И человек вспыхивает. Если там в сердце находится почва для этой стрелы огненной, там вспыхивает пламя страсти. Если там почва не находится, то святой человек, в всяком случае, тянущийся к святости, он постом, молитвой, воздержанием, смирением, он гасит эту стрелу. Так а человек, который по страстям живет, не сопротивляется, он собственными руками эти стрелы втыкает себе в сердце. Сопротивляющий страсти подобен осыпаемым стрелами врага своего, но облеченному в броню и потому не получающему ран. А искореняющий страсть подобен тому, кто, будучи осыпаемым стрелами врага своего, сокрушает их или возвращает в сердца врагов, как сказано в псалме, меч их да внидет в сердца их, и улицы да их и лица их да сокрушатся. То есть, если врагов какое имеется в виду? Понятно, что у христианина среди людей врагов нету. Если кто-то думает, вот, когда приходит к бабкам и гадалкам, к ворожеям, те говорят, вот ты принеси там соли, там, чего, перцу, нет, песка, мыло там, чего, да, я вот пошепчу, ты подбросишь под дверь, и все, зло к ней вернется, этой твоей соседке, да, ну вот. Значит, это вот не о этих стрелах, которые из себя выдергиваешь и вонзаешься во врага, да? И человек, да, ну как же, он же, как, ее же зло ей возвращает, не свое зло делает, понятно? Он же не сам делает зло, он зло, которое ему принесли, он вернет час назад. Идут и подсыпают, соседки под дверь, соседка выходит, смотрит, подсыпано. Ну кто? Понятно, кто соседка, да? И там два пути, или идет в такой же ворожей и начинает ей возвращать, тоже подсыпать. Или, по меньшей мере, начинает ненавидеть свою соседку и бояться. Ну, колдунья. На самом деле колдунья. Колдует, подсыпает. И такие сколько хочешь. Значит, итак, помним, что у нас один враг – это падший ангел. Вот они уязвляются теми стрелами, которые в нас пускают, если мы сопротивляемся страсти, и в нас она не вонзается. То есть, если мы сокрушаем и не просто сопротивляемся страсти, а мы этой страсти противопоставляем добродетель. Скажем, была жадность, ну, мучила. Ну, вроде там перестал. Ну, вроде не так стала мучить, стала каяться, да, вот. А тут начала щедростью бороться с этой жадностью. Это вот как раз эти стрелы полетели назад в бесов. И это опять они там поражаются, они крепко уязвляются этими стрелами, когда мы им возвращаем старицей. То есть, вот такое явление. Итак, постараемся и мы, братья, если не можем возвращать оружие их в сердца их, то, по крайней мере, не принимать стрел и не вонзать их в сердца наши, но оболчемся в броню, чтобы не быть уязвленными от них. Итак, выходим в коридор на лестничную клетку и видим, что под дверями у нас соль рассыпано. Значит, что делаем? Говорим, справедливо мне это. Прости меня, соседка, уже все сделала, чтоб ты пошла и сотворила это вот беззаконие. Да? Прости, что ввела тебя в раздражение. И в дверь звоним, она открыла, говорит, прости, я тебя, наверное, обидела. Что-нибудь плохое сделала. Вот на тебе пирожок. Да? Не возьмет, да? Наколдовала на пирожок и дает мне, а потом неплохо было. Вот съела пирожок, потом неплохо было. Да? Значит, итак, просим прощения у соседки. Говорит, ты прости. Вот, это первое. Значит, сказано, благословляйте проклинающих вас. Даже, говорит, будь ты проклят, дайте Бог здоровья, и ни одна зараза к нам не прилипнет. А этот, значит, соль подмелили, в суп ее, конечно, нельзя, она с грязью, крестным знаменем осенили и в помойку, да? И сочувствие, сострадание этой несчастной соседки, но чувствуем себя виноватыми перед ней. Вот, и радуемся, что Господь попустил это, чтобы мы увидели, что мы досадили человеку. Вот тут мы увидели, воочию увидели, досадили, надо же, довела человека до того, что она мне соль подсыпала. Ты посмотри. Да? Ну вот. Итак, тогда вот вернули бесам все эти стрелы. Итак, благий Бог да покроет нас от них, от этих стрел, да подаст нам внимание, да наставит нас на путь свой, ибо Ему подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Вот на этом мы с вами закончим сегодняшнее занятие до первого понедельника октября.